Представляю вам новый цикл передач под названием «Толковник». Согласно словарям, толковник – это устаревшее слово. Означает оно «толкователь», «комментатор». Глагол «толковать», в отличие от этого слова, иногда еще встречается в нашей речи, особенно когда мы говорим о Священном Писании. Но смысл этого слова раньше был шире. В словаре «Дали» мы читаем: «Толковать – это не только объяснять, как мы привыкли, а рассуждать о чем-то, переговариваться, беседовать, разбирать дело, выводить догадки и свои заключения». Мы будем выбирать интересные слова, понятия, термины, явления по алфавиту, начиная с буквы «А», и толковать о них с нашими гостями. Вы, дорогие братья и сестры, тоже можете принять участие в выборе слов для бесед с нашими гостями в цикле «Толковник». Для этого вам нужно отправить СМС со словом, о котором вы предлагаете поговорить, на номер +7 912 226 93 47. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии знакомый вам человек, преподаватель Миссионерского института, человек, чьи лекции, чьи беседы у нас на радио вы слушаете в течение учебного года. Это Константин Владиленович Корепанов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И сегодня у нас очередная передача из цикла «Толковник». И говорить мы сегодня будем о том, что такое апологетика. Будем толковать об апологетике. Ну вот прежде чем коснуться истории апологетики, давайте дадим базовые понятия, какие основные. Что же такое апологетика?
Ну, вообще апологетика произошло, естественно, от слова «апология». Апология, как хорошо известно, особенно людям, когда-либо в своей жизни изучающим историю философии, апология – это защита. И поэтому буквальное значение слова «апологетика» – это защита веры. Другой вопрос только в том, от кого и зачем эту веру надо защищать. Но вот в сущности просто апологетика – это защита. Искусство, наука о защите своих убеждений, в данном случае религиозных.
Ну вот есть еще понятие миссия, и вы преподаете в Миссионерском институте, преподаете апологетику, в том числе апологетику. Угу. Каким образом пересекаются эти два понятия, миссия и апологетика?
Миссия предполагает свидетельство человеку, который настроен, то есть благорасположен к тому, чтобы слушать человека. У него нет никаких предубеждений, он просто ничего не знает о вере, о Боге, о каких-то началах этой веры, он ничего об этом не знает, он не нахватался никаких предубеждений. И вот это чистой воды миссия. В современной ситуации, в нынешней ситуации, фактически такого чистого миссионерства нигде не получается, потому что у человека есть определенные предубежденности, которые он унаследовал как традицию воспитания, или он прочитал что-то в средствах массовой информации, или у него были какие-то устоявшиеся убеждения. Ну, то есть совершенно разный спектр его мнений, недоумений, вопрошаний, выпадов, может быть, даже против церковного свидетельства. И поэтому миссионер, и вообще человек, который хочет кому-то так просто по-дружески рассказать, поделиться своей верой, он должен обладать некоторым хотя бы самым элементарным набором апологетических приемов, так скажем, то есть уметь защитить свою веру.
То есть получается, что в чистом виде ни миссии, ни апологетики сейчас в современных условиях не существует. В чистом виде миссия, как я понимаю, это, не знаю, какому-нибудь абсолютно удаленному от цивилизации племени,
ну,
приезжает,
да,
человек, да, вот там,
да,
вот чистый лист бумаги, как говорится. Угу. А сейчас задача миссионера, который он же и апологет, это, как говорил когда-то протодиакон Кураев, получается, вот разбирать некие перегородки, которые воздвиг человек между собой и Богом, какие, между собой и церковью.
Ну, это хороший образ, наверное, отец Андрей выставил. Но вот, в принципе, не знаю насчет перегородок, разбирать перегородки не получается, потому что все перегородки человек построил сам, сам и должен разобрать, а кричать сквозь перегородку не очень удобно. А вот именно как попытка разобраться с теми мнениями, которые находятся в сознании человека, и показать, что эти мнения или нелогичны, или просто лживы, или ошибочны, то есть не соответствуют объективности, не соответствуют реальной картине мира, не соответствуют реальному учению церкви, представлению церкви о мире и о человеке. Вот действительно это вот как метафора, образ разбирания перегородок может быть использован. Но вот в реальности это приходится работать именно с мнениями человека, который в сознании его находится, и вот с этим работать.
Вот если говорить об истории апологетики и о том, к кому она обращалась, как мы можем вот проследить изменения адресата апологетики, кому в древние времена, во времена древнего христианства, в первые века обращались апологеты, с какого момента мы можем отсчитывать ее историю, ее развитие, к кому сейчас они обращаются?
Ну вот именно христианская апологетика, она фактически соприродна современно миссии, потому что мы еще в посланиях апостольских встречаем, например, апологетические утверждения в посланиях апостола Павла, то есть он отстаивает истины веры, используя определенные приемы, когда беседует с язычниками. В сущности апологетика является все слова апостолов, обращенные к иудеям, когда они, используя Священное Писание Ветхого Завета, доказывают, что Иисус Христос есть действительно Мессия. В сущности, они отстаивают обоснованность, ветхозаветную обоснованность христианской веры. И вот, например, в послании апостола Петра можно прочитать такие слова, чтобы каждый христианин был готов дать ответ вопрошающим его о своей вере. И, то есть уже во времена апостольские вот, христианин должен быть не просто уверовать и быть этим доволен, а он должен был уметь обосновать свою веру, должен был иметь некие разумные, рациональные доводы, логические доводы, чтобы каждому, кто спрашивает его, почему ты веришь именно в это, он мог бы разумно это объяснить.
Но вот сущности... речь апостола Павла перед греческим Ареопагом, да. Можно назвать речью апологета, да?
Это вот это тот случай, когда эта речь, когда миссия, она неразрывно сращена, растворена с апологетикой. Там только эффект в том, что он не стал спорить, когда он стал говорить о воскресении, они зашумели и закричали, выгнали, он не пытался как-то объяснить им, обосновать, очевидно, это не входило в его цели и задачи, но, с другой стороны, не сама речь в Ареопаге, а события, которые ее предваряли, когда сказано вкратце, что он ходил по улицам Афин и вступал в многоразличные дискуссии, вот, очевидно, мне так представляется, это была по преимуществу именно апологетическая работа. То есть он пытался доказать, не просто говорить им о Христе, ибо это было, наверное, несколько не в Павловом духе, он иначе говорит о Христе, а именно апологетика. Он отстаивал иные основания жизни, чем те, что были в хождении в кругу афинских философов.
Ну вот проходит некоторое время, и о христианах узнают язычники более подробно, появляются какие-то взаимоотношения, и появляется большая необходимость защищать христианство уже перед лицом каких-то слухов, какой-то клеветы. Вот эта апологетика, она по большей части, как я понимаю, была обращена к людям влиятельным и богатым, в отличие вот от того, о чем мы сейчас с вами говорили, вот когда на улицах буквально вот эта апологетика происходила.
Вот, наверное, это... Апологетика, она имеет много разных уровней внутри самой себя, как некой системы знаний. И апологетика имеет несколько уровней и, соответственно, разнообразных методов по сфере применения, так скажем. Один момент, когда, скажем, уже уверовавшие студенты которые, или просто христиане, которые пришли, они уже уверовали, они, в принципе, готовы принять христианское учение, они внутренне сделали выбор, что Бог есть. Но у них есть некие, так скажем, рецидивы прежнего сознания, естественные, обычные в нашем время, поскольку никто в церковь с чистого листа не вступает, имеет определенный хвост, паровоз накопленных предубеждений. И часто он их даже скрывает. У него есть какая-то заноза у человека, он думает, почему вот так, вот почему так. Просто боится высказать свое сомнение или недоумение, какое-то ложное, может быть, мнение, высказать вслух, боясь, что его засмеют, что его неправильно поймут, что его
судят.
Да, что его судят, поверят, повергнут, в прямом смысле слова, обструкции. То есть просто изгонят из своих рядов. Он боится, не высказывает. Это очень зря, потому что это сомнение, эта заноза может стать причиной очень таких неприятных духовных заболеваний, возникнуть такого своего рода духовный абсцесс. И вот на беседах частных, индивидуальных, на лекциях, вот это один способ работы с подобными застарелыми, ну скажем так, комплексами, предубежденностями против церкви. Это очень хорошо помогает людям. Второй уровень взаимодействия, когда человек верующий общается с людьми, предубежденно, заранее предубежденно настроенных против церкви, но они, поскольку ничего о церкви не знают, они нахватались каких-то слоганов, лозунгов, каких-то журналистских метафор, каких-то, может быть, даже от бабушки переданных предубежденностей, и иногда даже диалог может быть, ну, скажем так, несколько эмоционально возбужденный и требует определенной стойкости, твердости, точности, емкости высказываний человека, который в данном случае находится в позиции апологета, вынужден защищать свою веру. И третий уровень, когда фактически вот то, о чем вы, собственно, и говорите, когда апологетическая речь, она обращена как бы вообще к сообществу, к обществу вот вообще, но на самом деле, ну никто вообще к обществу не обращается, на самом деле к тем людям, от которых что-то в этом обществе реально зависит, к властям, к богатым людям, к элитам, ну в данном случае вот одна из первых апологетических речей известного Иустина философа, он написал две апологетических речи, то есть написал-то он их, наверное, больше, до нас дошли две заведомо ему принадлежащие. Первая была обращена к императорам, их тогда было два, Антоний Пий и Марк Аврелий, какое-то время не соправительствовали. И вторую апологетическую речь он обратил к Сенату. То есть вот обращается именно для того, чтобы публично, поскольку это публичное сочинение для, ну так сказать, публицистическое практически сочинение, оно призвано, скажем так, на форуме, то есть вот и во всех смыслах этого слова, то есть на некой публичной площадке вслух, на глазах у множества людей рассказать, что то, что они думают, на самом деле не соответствует действительности. На самом деле дела происходят вот так-то и так-то. То есть взывает каким-то общепризнанным в этом обществе, в этом сообществе, неким общепризнанным логическим принципом, рациональным принципом, нравственным принципом. И, используя вот этот общий для всех базис, он доказывает, что на самом деле то, что они думают о христианстве, не соответствует объективной реальности. И что это
а вот
плохо.
Интересная, кстати, вещь. Вы сказали, что это речь, и что она предназначена была именно для того, чтобы ее произносить. А нам известно, действительно была такая возможность вот именно произносить вслух, именно обращаясь вот к этим людям.
Очевидно была. То есть неизвестно, не совсем известно, насколько ей пользовались реально, потому что одно дело возможность, скажем, юридическая или еще какая-либо, а другое возможность реализовать эту возможность. Потому что, ну, например, нам известны мученические акты того же самого Иустина философа, где он произносит речь апологетическую, и судьи, и все собравшиеся народ ее высказывают. выслушивают по этим мученическим актам. Нам известно, что апологетически речи произносил Тертуллиан. Он был профессиональным ритором и гораздо больше говорил, чем писал. Просто понятно, что во времена отсутствия диктофонов мы не можем эти речи все, так скажем, зафиксировать. Но то, что он их действительно говорил, другой вопрос, перед какой аудиторией. Но понятно, что если он произносил речь, то не перед христианами же он занимается апологетикой. То есть, очевидно, такие, так сказать, додумывая, что очевидно, раз он произносил эти речи, собственно, результатом чего и становились его написанные речи. Они сначала были произнесены, потом были написаны или наоборот. Но то есть это всегда в то время, особенно у таких людей, как Тертуллиан, это всегда имело характер совмещения устной и письменной речи. И раз эти речи произносились, то, очевидно, были какие-то площадки, форумы, на которых, как сейчас это в интернете создаются искусственно или спонтанно создаются такие площадки, так и в то время люди хотели обсудить ту проблему, о которой говорят все. Просто в советское время об этом говорили на кухнях, вот в курилках, то есть там, где люди, они, поскольку все мы живем в этом мире, у человека есть некая потребность, тяга, можно так сказать, когда он что-то не понимает, о чем все говорят, или у него есть мнение, о котором все говорят, он это мнение старается высказать и услышать, что по этому поводу думают другие. И интернет в данном случае не придумал саму сферу общения людей, обмена мнения, он просто создал площадку для осуществления вот такой такого формы осуществления потребности человека. Раз такое было в Советском Союзе, было в Российской империи, салоны так называемые, было в Англии, было в Германии, было в США, было в Средневековье, очевидно, по другим косвенным показателям, что это было и в античное время, или, скажем так, в раннем Средневековье.
Просто интересно, вот в те времена, когда христианство было фактически под запретом и было вот такой подпольной сектой, каким образом апологеты христианства могли выступать вот на при достаточно такой вот открытой аудитории?
Очень хорошо. Вообще, скажем так, эта тема существования церкви в Римской империи, она многосторонняя тема, она такая глубокая. Мы знаем только о временах мученичества, о временах и о событиях, связанных с гонениями по отношению к каким-то конкретным нами любимым святым. Но ведь это были именно периоды гонений. А как церковь жила в периоды, когда гонений не было? Мы об этом, не профессионалы, люди, специально не изучающие церковную историю, ничего об этом не знают. Им кажется, что как со времен Христа начала Римская империя всех убивать, так она до Константина всех их убивала. На самом деле были довольно продолжительные, там, скажем, до двух поколений, 50-60 лет, когда церковь не претерпевала никаких гонений. Это первое. А второе, Римская империя все-таки Римская империя. Этот эпизод очень хорошо передан в Деяниях апостолов, когда апостола Павла схватила толпа для того, чтобы его практически убить в Иерусалиме. Его из этой толпы буквально вырвали римские солдаты и хотели его в наказание за произведенную смуту наказать, а он им только сказал, что он римский гражданин, и сотник испугался, что он чуть не наказал римского гражданина. И всякий раз, когда вот там эпизод достаточно много в книге «Деяний апостолов», когда слово «римский гражданин» делало невозможное возможным. И также и Иустин философ, и Тертуллиан были, особенно Тертуллиан, были римскими гражданами в первую очередь для Римской империи, они в первую очередь были римскими гражданами, потом уже христианами. И как римские граждане не имели права на слово, и их при всех обстоятельствах должны были выслушать. И вот эти права христиан, которые при этом были еще римскими гражданами, учитывались очень точно, очень четко соблюдались, порой даже с какой-то скрупулезной точностью. Потрясающе просто иногда на фоне вот тех событий, потрясений, которые мы видели в 20 веке. И кончилось это только в эпоху Диоклетиана, который фактически, противоречив самому себе, отдал приказ казнить христиан без соблюдения к ним формальных процедур, необходимых по отношению к римским гражданам. А до этого все процедуры соблюдались, и если христианин заявлял о том, что он христианин и хотел произнести публичную речь или написать какое-то сочинение, никто не имел права ему это запретить.
Кстати, недавно разговаривали с отцом Александром Сандрием, как раз вот тема была писанием уже апостольских, и говорили про Игнатия Антиохийского, как раз сравнивали вот 20 век гонения и тогдашние гонения, какая-то была огромная психологическая разница, ведь на миру и смерть красна, и человек, когда может высказаться, когда он может увидеть людей, которые вокруг него стоят, может быть, и родных, и друзей, которые видят тебя, которые могут свидетельствовать потом о твоем поведении, и вот эти все закрытые процессы, либо вообще без всяких процессов, бессудные расстрелы, когда о поведении человека мы можем узнать только из бумаг того же самого ЧК и того же самого ГПУ, которые могли их там и подделать, и фальсифицировать, и так далее. А сейчас вот пришло сообщение, что вновь на 30 лет закрываются архивы, и значит, что жизни каких-то новомучеников мы вообще пока ничего не сможем узнать о том, что им там досталось в этих застенках, как они себя вели, как их пытали и так далее, и так далее. Вот. И вот во времена Трояна, кстати, да, как интересно это было все юридически устроено, что человека могли арестовать только по доносу. Если он на это, при этом аресте говорил, нет, я не христианин, его должны были отпустить. То есть никаких таких вот, как в 20 веке у нас, ложных доносов быть фактически не могло. Человек ведь за свой донос тоже отвечал. Угу. Если это был ложный донос, он получал, по-моему, то же самое наказание, что тот, на кого он доносил. Константин Владимирович, давайте мы расскажем тогда, вы расскажете для наших радиослушателей вот о наиболее значимых именах древних апологетов.
Ну, вообще, если вопрос ставить, так скажем, в историческую плоскость, то самыми первыми известными апологетами являются некий Кондрат и Аристид. Это середина II века после Рождества Христова. Мы знаем о них из различных документов, но их сочинения до нас не дошли. А самыми известными, даже вот в наше время сохранившие актуальность, то есть мы читаем их сочинения и используем их метод, их творение, является, конечно, Иустин Философ и Тертуллиан. Тертуллиан был юристом по образованию, ритором, то есть его профессиональным обязанностью, профессиональным сферой профессиональных интересов была как раз произнесение защитных речей. В сущности.
И, то есть адвокат?
Да, да, по-нашему сказать бы адвокат, то есть человек, который как раз этим профессионально и занимался, и когда он стал, не сразу, но когда он стал благодаря в основном деятельности таких святителей, скажем, известных тогда, как вот в Карфагене, как Киприан Карфагенский, много было тогда ярких святителей, которые своей жизнью могли сделать то, что не могло сделать слово. И когда он стал христианином, вот он весь свой талант, убеждение как раз использовал в защиту христианства. Он не писал богословских сочинений, он только защищал веру, в основном как раз доказывая. И, кстати, его сочинения, именно апологетические сочинения, очень ценны для нас, потому что он подробно рассказывает некие существовавшие тогда христианские обычаи, дает описание тайной, ну скажем так, того, что мы сейчас называем литургией, то есть воскресных собраний христиан. И это одно из древнейших описаний, подробных описаний того, как осуществлялась служба в то время, собрания, евхаристические собрания христиан. Но он, к сожалению, может потому, что он был только ритором и не был богословом, и его внутреннее содержание христианства, может, менее интересовало или еще по какой-то причине, но он, в конце концов, отошел от церкви, вот не сумев принять факта, что церковь принимает в свое лоно кающихся. Он не смог с этим смириться и ушел, ну, скажем так, в раскол Мне больше близок другой апологет, вот Иустин Философ. Он философ и очень этим гордился. Конечно, в то время философ – это не то, что сейчас философ. Это человек, который, ну и само слово, это человек, который больше всего любит мудрость, истину, и ради этого не готов жалеть ничего, даже самой жизни своей, что Иустин Философ и подтвердил своей мученической кончиной. И для него это честь, он так и говорит в своей защитной речи во время страданий своих вот предсмертных, что я считаю, что для любого человека умереть за истину, когда он ее нашел, это честь, и не отречься от этой истины перед лицом, даже если весь мир восстанет, человек, потому человек, что он должен умереть за истину, она важнее всего. И он даже тогда, когда стал христианином, уверовал, и очень непросто ему эта вера далась, он много ходил, много искал, много спрашивал, интересовался, дискутировал, он был странствующим таким философом. Но даже после того, как стал христианином, он принципиально не снял особого отличительного знака от философов того времени, плащ философа. Ну, что-то вроде того же, скажем, знака, который был у европейских монахов времен Средневековья, по которому можно было сразу узнать, что это монах. Особый вид одежды или, скажем, особый гематий у египетских монахов. То есть некий такой отличительный знак, по которому все знали, что это философ. И он вот все свое философское знание, весь свой, скажем так, условно софистический опыт, то есть искусство прений, искусство споров, искусство формулирования аргументов, контраргументов, искусство, полученное им в философских диспутах, подслушанных, и в которых он реально участвовал, все он использовал для того, чтобы доказывать, что христиане совсем не те люди, как о них думают, не такие люди, как о них думают, скажем так, просвещенные, сытые, богатые римские граждане, которые живых христиан никогда не видели, никогда с ними не разговаривали, а все на слухах толпы строят свои высказывания или на слухах людей, которые христиан ненавидят. Это же не объективно, это не должно. И вот он взывает к здравому смыслу, он взывает именно не к мудрости как таковой. Для римских граждан мудрость не является чем-то очень важным и значимым, а к здравому смыслу, к нравственным принципам он взывает и говорит, что на самом деле христианство, во-первых, безопасно для общества, во-вторых, оно очень нравственно полезно для общества, оно не безумно, потому что все принципы рационально обоснованы, их можно доказать, и вот благодаря особенно, ну, отчасти Тертуллиану, отчасти Иустину Философу, вот практически они там с небольшим отрывком друг от друга действовали, скажем так, лед растопился. То есть, по крайней мере, у правящей элиты, не императоров лично, а вот именно у людей истеблишмент, как мы привыкли говорить, то есть правящие элиты, финансовые элиты, торговые элиты, хозяйственные элиты, интеллигенции того времени, возникает, меняется отношение к христианству, возникает интерес. И именно благодаря деятельности таких апологетов, как Тертуллиан и Иустин Философ, в конце концов получилось то, что получилось ко времени правления Диоклетиана, когда он решил одним ударом сокрушить все христианство, выяснил, что он фактически обезглавил всю Римскую империю. Всю элиту практически пришлось убить, от военачальников до вот хозяйственных деятелей, чиновников, руководителей, администраторов, руководителей областей, все оказались христианами. Вот это им в том числе, в значительной степени, это плод апологетической деятельности.